Радио «Спутник» продолжает свой эфир. По-прежнему сайт radiosputnik.ru, телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание «Спутник», мессенджер WhatsApp 968-766-3311, приложение «Радио «Спутник» все работает, можно подключиться, посмотреть, почитать, послушать или, например, отправить свой комментарий. Меня зовут Алексей Красильников, а на связи со студией Людмила Самарская, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Национально-исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук. Людмила Максимовна, здравствуйте.
Добрый день.
Людмила Максимовна, про Израиль побеседовать хочется, есть о чем, потому что ситуация нестабильная, нестабильная достаточно давно, причем по очень разным направлениям, и с точки зрения политической системы, которая вот все никак не может устояться, сколько там, 5 выборов уже было почти за 4 года, и не дай бог, а все, может быть, еще идет к очередным, и со здоровьем у Нетаньяху не очень все хорошо, выписался из больницы, дай бог ему, чтобы все было в порядке, но вместе с тем снова возникает вопрос, что неужели кроме Нетаньяху никого-то там и нет. В любом случае, есть очередной повод для волнений, это судебная реформа. Есть обострение с Палестиной. Что сейчас важно, значимо для Израиля, в каких реалиях страна вот будет бороться, будет справляться с теми вызовами, которые есть сейчас?
Вызовов действительно очень много. Кризис политический, в общем, казалось, что, возможно, прекратился на время, когда выборы завершились успешным формированием правительства, но, как выяснилось, это породило просто очередной виток кризиса социально-политического, когда правительство пыталось принять судебную реформу, провести несколько законопроектов, что вызвало очень острую реакцию общества, оппозиции тоже, и, в общем, стало свидетельством очень серьезного социально-политического кризиса, который продемонстрировало те разрывы, которые существуют в израильском обществе, те проблемы, которые существуют, и которые не совсем понятно, как решать. Плюс, да, кризис в сфере безопасности, теракты, которые, в общем, не прекращаются с прошлого года. Они крайне интенсивные и частые достаточно. То есть это Западный берег, это и территория самого Израиля тоже. То есть это действительно кризис по очень многим направлениям. Не совсем понятно, что делать с палестино-израильским конфликтом. Это сейчас не решается. Да, была операция в Дженине, но в долгосрочной перспективе понятно, что она тоже ничего не решит. И с судебной реформой вроде бы был начат диалог с оппозицией, но он был заморожен, и, в общем, коалиция попыталась снова начать продвигать эти законы, но, в общем, протесты не прекращаются, они не прекратились, а новые волны возникли из-за того, что коалиция снова взялась за эти законопроекты. И, в общем, не совсем понятно, как из этого выходить, и без диалога, в общем, широкого достаточно, без серьезного обсуждения и реформы, в частности, этой, не совсем понятно, как идти дальше и куда.
А вот такой момент любопытный поднимают определенные западные, в частности, американские СМИ, что вся эта ситуация может развиваться еще из-за того, что как бы с Конституцией не совсем все в порядке, не совсем все понятно, и кризис прямым текстом называется еще и конституционным. Вот как с этим быть?
Во многом да. Дело в том, что в Израиле Конституции нет. В Израиле есть основные законы, которые играют конституционную роль. И, с одной стороны, какой-то функционал они выполняют. Но, с другой, многие считают, что этого недостаточно просто потому, что основной закон может быть принят просто большинством в Кнессете. И плюс коалиция, один из пунктов реформы, которую коалиция хотела принять, заключается в том, чтобы закон, который отверг Верховный суд, который он посчитал неконституционным, то есть несоответствующим основным законам, противоречащим, чтобы коалиция могла принять его снова. Да, он действовал бы не на протяжении всего оставшегося времени, он бы действовал там, в течение там, 4, насколько я помню, лет, или до конца правительства, до конца действия коалиции, которая его приняла, но тем не менее. Это тоже серьезно, а Верховный суд в Израиле выполняет роль конституционного в том числе, то есть в силу особенностей израильской системы. И многие говорят о том, что принятие конституции полноценной, которая бы регулировала отношения в полной мере между законодательной, судебной и исполнительной ветвями власти, что это необходимо, и это единственный выход. Не все с этим согласны, но такое мнение тоже есть, и кризис называют конституционным, в том числе потому, что есть мнение, что какой-то может возникнуть ситуация, что коалиция принимает какой-то закон, Верховный суд не соглашается, а коалиция не соглашается с тем, что Верховный суд с этим не согласен. И, в общем, продолжает настаивать на своем. И не совсем понятно, что с этим делать и как это решать.
А традиционно, исторически, как такие ситуации разрешались? Или до такой стадии просто не доходило? В конечном счете же должна выступить некая, ну как сказать, абсолютная верхняя фигура, которая может сказать, вот вы правы, вы нет. Или вот мы сделаем так, но вы получите взамен вот что-то такое. Как раньше это решалось?
Ну, в принципе, в Израиле достаточно сильные позиции, ну, в частности, премьер-министра, собственно, главы правительства, он формирует коалицию. И, в принципе, и на, особенно на первоначальном этапе сочетания государства Израиль, на этой должности находилась такая харизматическая фигура, которая часть проблем и вопросов решала при помощи своего авторитета.
Ага.
Понятно, что это не единственный механизм, но, наверное, это вот один из возможных. В данный момент, каким образом это могло бы решаться, не совсем понятно, в том числе потому, что вот Беньямин Нетаньяху сам по себе, он достаточно спорная фигура, в том числе из-за судебных дел, которые против него открыты, и что, собственно, порождало.
Его семьи.
Ну да, и дело, которое открыто, и, в общем, из-за чего происходили эти выборы, в том числе бесконечные. Поэтому консенсусной фигурой назвать его крайне сложно. И поэтому не совсем понятно, чей авторитет мог бы быть в данном случае достаточно силен, особенно с учетом того, что роль, должность президента, она во многом номинальная. То есть он играет важную функцию медиатора, может, по крайней мере, играть, но это не та фигура, которая принимает наиболее значимые политические решения в Израиле.
Людмила Максимовна, а вот тогда вопрос как раз, ну действительно, раз уж подошли к фигуре Нетаньяху, сколько он судов сам пережил, и к жене его вопросы были, и виновные ее признавали. Годы идут, а где кто-то еще? Вот говорят очень много о том, что должна быть якобы какая-то сменяемость власти, должна быть, опять же, якобы какая-то система, порождающая новые молодые лица. Но мы смотрим, и в очень многих странах, в том числе и считающихся достаточно продвинутыми, одни и те же лица. Нетаньяху достаточно Израилю? Или там какая-то вот своя особенная ситуация, в силу которой просто никто новый появиться не может?
Это, на самом деле, интересный вопрос. И, в принципе...
Ой-ой-ой, наверное, он придется...
Как... сцене за последние...
Людмила Максимовна, прошу прощения, можно вас спросить сначала фразу начать? Немножечко моргнула связь, очень хочется вот каждое слово услышать. Просто фразу сначала повторите, пожалуйста, прошу прощения. А у нас небольшие проблемы, я так понимаю, со связью. Сейчас обязательно пересозвонимся, пересвяжемся, потому что звук, я так понимаю, уже идет. Сейчас обязательно подключим, как только мне посигналит, я это все передам в эфир. Но ведь правда есть такое. Мне кажется, фамилию Нетаньяху, и ну, я человек не самый молодой, да, но и мои родители прекрасно ее знали, и он уже тогда был. Мне кажется, даже если дедушек-бабушек вспоминать, такое ощущение, что человек вечный. И вот тут как раз очень интересно, насколько эта ситуация органична. Ну, потому что действительно, как вот в Германии Ангела Меркель правила, и правила канцлером, всех все устраивало. Что с Нетаньяху? Попробуем разобраться подробнее. Людмила Максимовна, вы нас слышите? Да, я вижу, как вы нам киваете, но звука по-прежнему нет. Будем... Вот, все, отлично, вот теперь мы вас слышим. Проясните, пожалуйста, Нетаньяху, насколько он органично встроился в эту систему? Или он сам стал этой системой? Или немножечко где-то кого-то, может быть, даже не пускает к власти, к системе?
Ну, в принципе, что касается Ликуда, например, главой которого он является, то в каком-то смысле можно сказать, что он такая не то что безальтернативная фигура, но любой в Ликуде, кто попытается с ним конкурировать, возможно, у него будут некие сложности. И это тоже проблема, потому что сменяемость нужна и в Ликуде, который, в принципе, достаточно традиционно выстроен вокруг фигуры лидера, то есть он отличается такой ну, лояльностью в каком-то смысле. И, в принципе, возмущение в партии не то, ну, то есть в партии в целом не вполне характерно, хотя бывают голоса, которые не соглашаются с чем-то, но они в этом случае, как правило, из партии выходят, если это как бы такое громкое несогласие, и они начинают уже следовать по какому-то своему политическому пути и по своей какой-то карьере. В принципе, в последние годы появился, например, такой персонаж, как Бенни Ганц, И, в общем, когда он только создал свою партию, стало понятно, что запрос на альтернативу Нетаньяху достаточно велик, потому что позиции его партии изначально были достаточно неплохими, причем внезапно, потому что новый персонаж на сцене. Но, тем не менее, он смог привлечь интерес значительной части израильтян, в общем, которые видели в нем альтернативу. И что интересно, сейчас для многих израильтян он снова стал такой альтернативной фигурой, потому что на фоне судебной реформы, на фоне кризиса в связи с ней рейтинги коалиционных партий потихоньку падают, а рейтинг партии Ганца, напротив, растет, потому что у него сейчас, в общем, не очень много мест в Кнессете. А популярность его партии выросла более чем в два раза, чем то, что у него есть сейчас. Да, понятно, что мы не можем говорить о точных прогнозах, потому что опросы, они не дают нам точных прогнозов, но они показывают тренды. И тенденция именно такая, то есть ослабевание Ликуда, некоторое ослабевание партии Яш-Атид под руководством Яир Лапида и значительное усиление партии Бенни Ганца. То есть фактически это как бы такое воплощение запроса на некую фигуру, которая бы была во многом консенсусной, потому что Ганц, в общем, его левым назвать нельзя политиком. Он, да, центрист, но он скорее правоцентрист. То есть в чем-то позиции Ликуда и национального лагеря, они, государственного лагеря, они близки. Но при этом он не является настолько же противоречивым, как Нетаньяху. Но, в общем, роль самого Беньямина Нетаньяху и его позиции в системе таковы, что, в общем, многие решения действительно сконцентрированы в его руках. И особенно показательной была история с соглашениями Авраама, когда они были организованы там, администрацией самого Нетаньяху и спецслужбами, а его министр обороны и министр иностранных дел узнали о них практически постфактум, после того, как все уже было обсуждено, как обо всем договорились. Вот. И это, в общем, такой показательный пример того, как работает Нетаньяху, когда приходит к руководству страны.
Хорошо, если вот непосредственно про эту самую ситуацию с судом поговорить, побеседовать, что, давайте вспомним, отрезюмируем на данный момент, в чем вот конфликтная ситуация, почему достаточно долго, уже не, на месяцы точно счет идет, не могут договориться, не то что договориться, успокоиться по этому вопросу.
Дело в том, что противники реформы говорят о том, что она может непропорционально ослабить судебную систему, которая, в принципе, как считается, в израильской, в принципе, системе, системе власти не вполне защищена, не так защищена, как могла. И это пункты, касающиеся комиссии по выбору судей и увеличению представителей, которых назначает, собственно, коалиция. Это ограничение, вот как уже было упомянуто, возможности Верховного суда по отвержению законов, и чтобы коалиция могла принимать их снова. И это плюс к тому снижение роли юридического советника и юридических советников в правительстве, поскольку сейчас его решения имеют юридически обязывающую функцию. А идея в том, чтобы сделать их просто рекомендациями, которые выполнять было бы не обязательно. И плюс это отмена идеи о том, что суд может отвергать какие-то решения, какие-то назначения, в частности, на основе принципа неразумности, нецелесообразности. И это как раз законопроект, который был принят в первом чтении, который сейчас обсуждается, который породил очередную волну протестов, как раз недавно в июле был принят. И, в общем, опасение в том, что это уберет возможность суда как-то влиять вообще на министерские назначения в том числе. И это касалось, например, это было решение, связанное с Арье Дери, который в прошлом году, против которого было открыто уголовное дело, но он заключил сделку со следствием, и оно было прекращено с условием, что он не будет заниматься политикой. В политику он вернулся и был назначен на роль вице-премьера, но суд посчитал, что это назначение неразумно. И, в общем, должность эту он не смог занять. И, в общем, эта функция суда, она играет, в общем, подобную роль, она для этого именно и нужна, а коалиция это не вполне устраивает, и она хотела бы это изменить. То есть вот там еще есть некоторые элементы, но это такие основные.
В этом плане на данный момент у властей, у правящей партии, у Нетаньяху лично достаточно ли, ну вот вы точнее слово подберете, ресурса, базы, фундамента, может быть, силы, может быть, политического давления, чтобы все-таки ситуацию урегулировать без того, чтобы вот как это затягивать до бесконечности?
Это серьезный достаточно вопрос. То есть, в принципе, запрос на диалог есть и в коалиции тоже. Другой вопрос, что в коалиции есть элементы, не очень готовые вести диалог, и которые хотели бы провести реформу вопреки чему бы то ни было, потому что в том числе они понимают, что это во многом уникальная ситуация, когда большинство подавляющих в коалиции за реформу, многие за реформу в ее нынешнем виде, и что подобного правительства может впоследствии не быть, и подобные законы принять не удастся. Вот, и поэтому есть те, кто, в общем, настаивает на том, что это нужно продвигать любой ценой, и Нетаньяху от них зависит тоже. И тут вопрос в том, что эта нестабильность в обществе, она для государства, конечно, ничего хорошего не несет, и поэтому есть некоторая вероятность, что голоса, которые призывают к диалогу, могут возобладать, в том числе потому, что это принесет благо, и в том числе для национальной безопасности Израиля, потому что опасения по этому поводу тоже высказывались.
Вот, в принципе, как раз про национальную безопасность и перейти к этому вопросу хотелось, потому что, правда, так или иначе, опять же, на протяжении многих лет ситуация острая, отношения с Палестиной, со спорными территориями. Что на данный момент? Насколько это, самостоятельная проблема, или ее невозможно рассматривать в отрыве от всего остального, что происходит вокруг Израиля, потому что там и международная обстановка, и контакты с другими странами, и даже контакты с Америкой можно здесь подтянуть, с той точки зрения, насколько они как-то интенсифицировались при предыдущем президенте, а при новом что-то вот вроде как-то того запала уже и нет.
Палестинская проблема действительно очень связана со всем, что происходит в Израиле и вокруг Израиля, в связи с Израилем. Она, в общем, не решается, и нынешнее правительство пока что тоже, в общем, существенным образом не повлияло на это. И, скорее, напротив, было несколько решений, которые могут только усугубить ситуацию, в частности, решение о предоставлении больших полномочий по строительству на Западном берегу министру в Министерстве обороны Бецалелю Смотричу, который известен своими такими поселенческими взглядами, активными, он очень идеологичен, и который считает, что нужно обязательно заселять историческую Иудею Самарию, то есть западный берег реки Иордан, и создавать факты на земле, что на самом деле негативно воздействует и на шансы Израиля жить в мире и безопасности впоследствии, потому что чем больше поселений, тем сложнее в перспективе провести границы между израильской территорией и палестинской территорией. Да, понятно, что уже достаточно долгое время не совсем понятна жизнеспособность этой идеи, в принципе, двух государств. Но если мы говорим о том, что, может быть, ее получится когда-нибудь в каком-то виде реализовать, то чем больше поселений, то тем это будет сложнее. И в этом смысле политика правительства, конечно, существенно усугубляет проблему, в том числе потому, что это и вызов безопасности, потому что поселенцев нужно охранять, потому что это израильские граждане. Агрессия против них, она, в общем, достаточно интенсивная, она не снижается, и агрессивность самих поселенцев, к сожалению, тоже растет, растет радикализация. Было несколько погромов арабских деревень, в том числе деревни Хумара в этом году, что было ранее, в общем, достаточно нехарактерно и не имело такого относительно масштабного характера. То есть это не повальное явление, но оно есть, и это тоже очень тревожный признак, потому что это радикализация с обеих сторон, и опять же, как это разрешать, не совсем понятно.
На эту ситуацию наверняка же есть какое-то влияние или эффект снаружи, как это, из-за границ. Вот опять же про американский фактор я упомянул. Что-то здесь вот может быть еще, потому что и отношения там чуть не с Ираном здесь, наверное, можно упомянуть, и с другими арабскими странами, и в целом то, что арабские страны немножечко солидаризируются в последнее время, это есть этот тренд за последние месяцы. Насколько на внутри израильскую ситуацию это оказывает влияние?
В принципе, фактор США, да, безусловно, есть, потому что США ведут с Израилем диалог как с стратегическим союзником. И они, конечно, не заинтересованы в обострении палестино-израильских противоречий, они были бы заинтересованы в их разрешении. Другой вопрос, что, по-видимому, возможности для такого масштабного решения у США сейчас нет для того, чтобы выступать в роли медиатора. Но, с другой стороны, да, есть фактор арабских государств, к которым у Израиля есть отношения. С одной стороны, они развиваются вполне хорошо, благополучно. С другой, палестино-израильский конфликт остается таким фактором, который может вносить напряжение. Скорее всего, это не приведет там, к разрыву отношений или чему-то подобному, но это останется таким раздражающим фактором. И, в общем, в какой-то степени это действие Израиля может ограничить и критика со стороны арабских государств, и критика со стороны США. С другой стороны, для многих членов нынешнего израильского правительства, по крайней мере, для его части, для представителей крайне правых партий, религиозный сионизм в частности, критика извне, она не настолько чувствительна, потому что они в гораздо большей степени сфокусированы на внутренней ситуации в Израиле, на вопросе территорий, которые они считают своими историческими. Поэтому на их конкретно политику это может влиять чуть меньше. С другой стороны, у них есть договоренности, по-видимому, с Бениамином Нетаньяху относительно того, чтобы они не мешали дальнейшей нормализации потенциально с арабскими государствами. И в этом случае есть разговоры сейчас, которые появляются в прессе, о потенциальной договоренности с Саудовской Аравией. Не совсем понятно, насколько это возможно на данном этапе, но разговоры есть. Видимо, какие-то переговоры ведутся. Израиль в этом заинтересован, крайне заинтересован, Саудовская Аравия, видимо, в каком-то смысле тоже. И это может быть в каком-то плане рычагом таким воздействия для того, чтобы Израиль несколько умерил свою активность на Западном берегу в качестве такой разменной монеты, может быть, в каком-то смысле, для потенциальной нормализации Саудовской Аравии. То есть вот это может быть фактором.
А насколько Израиль сегодня это доминирующая вот в международном плане фигура в регионе? Ну, потому что вот еще совсем недавно возникало твердое ощущение, что могут диктовать свои условия, и не без оснований, и соседям, и организациям, и едва ли не кому-то там еще совсем не из региона. А сейчас нет такого ощущения, что вот перехватил та же Саудовская Аравия вполне себе с некоторыми инициативами. Они Сирию признали в первый раз там за сколько? За несколько лет. Вот что Израиль немножечко в этом смысле теряет свои позиции, инициативу и, ну, условно говоря, доминирующее положение?
Скажем так, в принципе, на Ближнем Востоке на данный момент очень сложно выделить какую-то одну доминирующую державу. То есть есть некая конкуренция, и, в принципе, есть несколько региональных держав, и Израиль, безусловно, входит в их число. То есть это одна из сильнейших в военном плане, в экономическом плане, в плане развития технологий. То есть он остается во многих сферах, безусловно, лидером и, безусловно, интересным партнером для многих арабских государств, в частности, там, государств Алива, некоторые из которых реализовали с ним отношения, которые заинтересованы в их развитии и продолжении, потому что это какие-то совместные проекты, это инвестиции, это технологии, это обмен, собственно, технологиями и вложения какие-то. Поэтому он, безусловно, остается одним из региональных лидеров. Да, влияние внутренних факторов на его, не то чтобы позиции, но на возможности его в каком-то смысле негативные, в каком-то смысле ограничивающие. Но, тем не менее, в целом они сохраняются.
И на будущее, если небольшой прогноз здесь дать, возможно? Или вот правда, прогноз, во-первых, дело неблагодарное, во-вторых, и ситуация такая мировая, мягко говоря, нестабильная, что сложно предположить. Или есть некоторые факторы, за которыми можно последить, и по которым будет понятно, как будет дальше развиваться и с Палестиной отношения, и с той же судебной реформой. Просто раз уж мы эти две большие ситуации берем. Полминутки у нас, прошу прощения.
По судебной реформе, если стороны наконец начнут диалог, если судебная реформа будет прекращена на время, по крайней мере, то это, в общем, будет свидетельствовать о каких-то положительных тенденциях, о возможности положительного решения конфликта между коалицией и оппозицией, между сторонниками и противниками реформы. В плане палестино-израильского конфликта очень сложно прогнозировать.
Ирина Максимовна, давайте тогда действительно и не будем, просто что время подходит совсем к концу. Обязательно и в том числе и с вами будем это разбирать подробно в эфире «Радио Спутник». Людмила Самарская у нас в эфире по ситуации с Израилем.